Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Владислав Юртов в прямом эфире. Проект «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю. Мы продолжаем нашу замечательную уже традицию, не знаю, не традицию, в общем, постоянство мы проявляем в наших эфирах. Вы спрашиваете, я отвечаю. Это эфир, который посвящен исключительно вашему любопытству. Это эфир посвящен именно вам, вашим вопросам, вашим интересам, вашим каким-то, не знаю, вашему любопытству. То есть этот эфир про вас, на самом деле, не про меня. Вы спрашиваете меня, как верующего христианина, как служителя церкви, о чем угодно абсолютно вообще. Не только о религиозных вопросах, о религиозных делах, о церкви, о вере, о религии. Но вообще, в принципе, как ты, Влад Юртов, смотришь как верующий христианин на то или иное. Или даже, может быть, не как Влад Юртов, потому что некоторые вопросы я отвечаю, на некоторые вопросы я отвечаю именно как Влад Юртов, то есть как я лично смотрю на какие-то вещи, а на некоторые я отвечаю именно как церковь, да, как религия смотрит на те или иные вещи, как христианство оценивает то или иное событие, то или иное. Вот. Поэтому иногда я отвечаю, опять же, как Влад Юртов, а иногда как, все-таки как представитель церкви. Я беру на себя такую ответственность заявлять это вот в прямом эфире громогласно, да, что вот есть такая позиция у, там, как представитель, опять же, реформатской, протестантской, евангельской церкви. Я на это отвечаю. Поэтому вы спрашиваете меня о чем угодно, а я буду вам пытаться пробовать отвечать. Не всегда у меня получается, как вы знаете. Особенность, самая главная особенность этого эфира в том, что я не готовлюсь заранее к вашим вопросам, я их читаю вот буквально вот с листа. Вот они появляются, эти вопросы, я их читаю и пытаюсь на них ответить без подготовки. Это самое сложное, но и самое интересное, как мне кажется, потому что, опять же, какую-то подготовленную лекцию может прочитать. Знаете, в советские времена были отдельные там товарищи из КГБ, которые должны были работать, скажем так, с религиозными организациями, с церквями, и они были очень-очень образованными товарищами, что касается религиоведения, их специально к этому готовили, и по большому счету такой человек мог легко выйти, не знаю, там, к микрофону, на кафедру и прочитать проповедь или лекцию на совершенно любую тему, заранее к этому, ну, к этому подготовившись, да? Ну вот, так вот, вот, собственно говоря, да, фишка, цимис этого эфира в том, что я не готовлюсь. Не готовлюсь, и вы легко можете меня застать врасплох своими вопросами, а иногда это и получается у вас. И я на самом-то деле, если честно, очень сильно хочу, чтобы чаще это происходило, чтобы ваши вопросы как можно чаще меня ставили в тупик, чтобы я как можно чаще оказывался в неудобной ситуации, где мне нужно было максимально быстро думать и формировать какой-то ответ на ваши вопросы. Это очень интересно, во-первых, очень увлекательно. Во-вторых, это, конечно, показывает степень и глубину моих личных убеждений, моего личного мировоззрения. И, соответственно, те из вас, кто настроены максимально скептически к религии, к церкви, к христианству, они вот у вас у всех есть возможность поставить меня в максимально неудобное положение, задав мне какой-нибудь каверзный вопрос. Однако, я делаю тут маленькое замечание. Я не отвечаю на вопросы, которые требуют серьезной лекции, и стараюсь максимально коротко на них ответить, потому что, ну, бывает, кто-нибудь спросит про Троицу, предположим, да? Ну, окей, да, есть такая богословская проблема, скажем так, или наше богословское убеждение, но ответ требует не пяти минут, вообще ни разу не пяти минут. Это целая серьезная лекция, и люди пишут по этому поводу толстенные книги, поэтому, к сожалению, да, в рамках вот именно этого эфира на этот вопрос я полноценно ответить не смогу. Каким-то образом смогу, но не полноценно. И, скорее всего, мой ответ вас не удовлетворит в достаточной степени, поэтому такие вопросы я опускаю, или там я, скажем, их я озвучиваю, но не отвечаю на них, опять же, по вышеназванным причинам. А какие-то более простые вопросы вообще вот легко, на раз-два мы с вами можем с удовольствием пообщаться, поговорить. И я надеюсь, что мы с вами и сможем это сделать. Сейчас я сделаю то же самое, о чем вас прошу. Я вот сейчас размещаю эту трансляцию в своих социальных сетях. И после этого начну читать ваши каверзные я надеюсь, максимально каверзные вопросики о чем-то. Да, кстати говоря, пока я это делаю, маленькая реклама. Если вы живете в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области, то я легко, и вы еще не в церкви, то я легко могу вам послать или передать лично, для меня предпочтительно лично передать вам Новый Завет или Библию в руки, в ваши личные руки, прекрасные. Мы где-нибудь пересечемся в городе, и я вам подарю Библию или Новый Завет. Если вы живете в регионах, я могу, в принципе, то же самое сделать, либо послать вам по почте Библию и или Новый Завет, либо организовать вам передачу такового в вашем городе или поселке. Ну, собственно говоря, и, соответственно, пригласить вас в церковь. Пожалуйста, если вы хотите более близкого общения, какой-то более ясности и простоты, то, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием, опять же, говорю, с вами пересекусь, и мы все с вами организуем. Ну вот, я все сделал уже, наверное, пожалуй, все. И сейчас я буду открывать ваши страшные вопросы для меня. Буквально одну секунду. Какие-то вопросы уже повторяются, к сожалению, там, да, потому что фантазия у всех людей ограниченная, и, ну вот, опять же, да, вопросы повторяются, наверное, на какие-то я буду отвечать повторно, поэтому не обессудьте, если вы уже слышали наши вопросы. Вот такой интересный вопрос. Опять же, он обращен скорее, к православной церкви, чем ко мне, да, потому что я представитель все-таки протестантской церкви. Важно ли соблюдать все обряды, или можно просто зайти и поставить свечку и разбор? Знаете, в одном месте Библии Бог говорит через, опять же, через богодухновенного автора, он говорит о том, что через автора, да? То есть мы верим в то, что Библия — это не просто книга, написанная людьми, мы верим в то, что Библия — это книга, написанная людьми, но, тем не менее, эти люди были вдохновлены, не знаю, там, наставлены, да, то есть эта книга не механически, да, я сейчас пытался произнести, опять же, очередное умное слово, эта книга не механически инспирированная Богом, то есть не то, что Бог диктовал человеку то, что он должен писать, но он его вдохновлял, да, вразумлял, то есть это некая интуитивная, ну, не интуитивно, нет, ну, тоже это неправильная фраза. Короче, мы верим в то, что Библия – это книга, тем не менее, инициированная Богом тем или иным образом. Да? То есть Бог хотел, чтобы были записаны те или иные слова вот в этой книге. Да? Не в том же самом порядке, то есть там не важен порядок слов, но смыслы, какие-то императивы, которые там содержатся в этой книге, они вот, Бог хотел, чтобы они были именно там содержались. Так вот, в одной из книг Библии Бог говорит о том, что ему совершенно не важны ваши обряды, ваши посты, ваши вот эти все жертвоприношения. Вообще ничего не важно в том случае, если вы это делаете механически, не понимая, что вы делаете и для чего. То есть Богу важно, что у вас в сердце, что у вас в душе. И в этом смысле все те обряды, которые вы совершаете или хотели бы совершать, и думаете, что их нужно совершать, они ничего не значат. Это исключительно мышление, присущее язычеству и такому магическому мышлению. Я там сделаю то-то, ну там, предположим, я приду к священнику, который обрызгает мою машину или квартиру, я его приглашу к себе, святой водой, и значит, моя машина будет в безопасности, она в аварию не попадет, в квартире у меня не будет тараканов, там, не знаю, там она не сгорит и прочее, 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 прочее. Конечно же, это не так. Нигде вообще в Священном Писании мы таких инструкций, скажем так, не находим. Да? Оснований для этого у нас абсолютно нет. И никакой обряд, а Библия прямо говорит, да, что делами закона не спасается никакая плоть. То есть, что бы вы ни делали, как бы вы там не освещали машину, там, не знаю, квартиру, свечки не ставили за здравие и упокой, неважно, что вы там делаете. Никакие обряды вас не смогут, ваше положение в глазах Бога не изменит, скажем так. Да? Вы как были грешниками, так вы ими и останетесь. Вы как были людьми, которые заслуживают, ну, опять же, из-за своего греха, самого сурового наказания, так и останетесь. Есть единственная фигура, единственное событие в жизни, которое нас спасает от смерти, от греха и делает нашу будущность, наше будущее, скажем так, прекрасным, да? Дает нам основание думать о том, что в нашем будущем будет что-то хорошее. Это Иисус Христос, который родился, да? Здесь, на земле, он родился, как Бог решил стать человеком. Он прожил жизнь безгрешную, он умер на кресте. За что и почему? А для того, чтобы, вот, умерев на кресте, заплатить своей смертью вот за наше нехорошее поведение, за наши грехи. Он воскрес, он ушел обратно к Отцу, и вот все это дает нам основание полагать и надежду на то, что и у нас тоже все будет хорошо. То есть у нас был долг, очень великий, большой, страшный долг, неоплатный. То есть мы не могли его оплатить ничем. У нас нет ничего, что могло бы оплатить. Но вот пришел Христос, и долг за нас заплатил. Заплатил, и теперь мы свободны. Вот единственное, что делает нас, дает нам надежду. А все эти обряды, все эти ритуалы, все эти свечки, к сожалению, в них есть смысл, то есть подчеркиваю, что это действия тоже, которые не лишены смысла в рамках там, католической церкви или русской православной церкви, они не лишены смысла. Но, к сожалению, в реальности получается так, что большинство людей этих смыслов не понимает. Не понимает, и будучи незнакомы с основами, скажем так, этой религии, они думают, что поставив свечку или исполнив какой-то ритуал, они совершают какое-то действие, которое спасает их от чего-то там. Нет. Нет, к сожалению. Так, если Бог сотворил... Ох ты, интересный вопрос. Я даже уже боюсь его прочитывать. Если Бог сотворил сатану, становится зло, виноват ли в этом Бог? И еще вопрос, мог ли Иисус согрешить предположительно? Давайте начнем с конца. Ну, конечно, Иисус мог согрешить предположительно. Конечно, да? Конечно, у него была свобода воли делать то, что он хочет. Если вы помните, например, молитву его в Гефсиманском саду, если вы, я не знаю, вы читали Библию, читали, кто этот вопрос задает, то был момент, где Иисус остался совсем один, Иисус остался один, да, и он, понимая, зная, что его ждет, а его ждет позорная казнь, да, он молился Богу и говорил: Господи, если, пожалуйста, пожалуйста, да, если есть возможность мне всего этого избежать, то мог бы я этого избежать. И тут же добавляет: но пусть будет не так, как я хочу, но как ты хочешь. Это я сейчас своими словами пересказываю. И, конечно, Иисус... даже эта ситуация показывает, что Иисус мог. У него была воля. У него был выбор делать то или иное. Но, тем не менее, за всю свою жизнь Христос не согрешил ни разу, нигде. Никогда. Тем не менее, да? Но у него была свобода выбора, да? Возвращаясь к первому вопросу, если Бог сотворил сатану, а сатана — это зло, виноват ли в этом Бог? Это очень сверхсложный вопрос, правда. Вот один из тех вопросов, который мог бы меня поставить в тупик, и он, собственно, меня ставит в тупик небольшой. Потому что до конца ответа на этот вопрос не существует. Мы не знаем и не понимаем, почему один из самых там, высших... То есть вот, есть Бог, да? Есть Бог, и он сотворил какое-то количество существ, скажем так, назовем так, да? Которые должны вот, каким-то образом его волю реализовывать, да? И среди этих существ было некое количество, как говорят, архангелов, то есть высших ангелов, среди которых, как мы верим, да, был, собственно, тот самый дьявол или сатана, который в итоге решил, что решил взбунтоваться против Бога. Решил свои желания реализовывать, скажем так, не желания Бога. С одной стороны, мы верим в то, что Бог — это то, что... Это тот, кто все держит в своих руках, абсолютно на 100%, который все контролирует, который все знает. И в этом смысле как будто бы он должен был и знать, ну не как будто бы, совершенно точно, он должен был и знать, что и дьявол тоже согрешит. То есть тот самый ангел, он тоже согрешит и будет бунтовать против Бога. Это совершенно очевидный логический вывод из тезиса о том, что Бог всезнающий. С другой стороны, а для чего, да, неужели Бог так жесток, что он позволил дьяволу пойти бунтовать против него, а потом впоследствии еще и смущать людей, и доводить их до греха, да, обманывать их, доводить их до греха. Это очень серьезная философская и богословская проблема, ответы на которые, к сожалению, не существует. Мы ответа не знаем точного. Есть масса теорий, масса способов эту проблему решить, но все упирается в то, что, к сожалению, мы, как люди, очень сильно ограничены, и мы до конца не понимаем всего и не можем понять до конца всего. Не можем. То есть мы можем только фиксировать факты. Бог всезнающий и все держащий в своих руках, и одновременно у нас есть там, свобода воли в определенном ограниченном понимании. Да? Ну, я скажу не свобода воли, а скорее ответственность за свои поступки. Это более правильное слово. Потому что наша свобода воли в любом случае ограничена. Очень сильно ограничена. Очень сильно ограничена. У любого человека причем. Очень сильно. То есть у нас свобода воли в наивысшем смысле, она только у Бога существует. У человека ее не существует. Мы ограничены своим там, возрастом, здоровьем, полом, социальным положением, социальным статусом, да, в общем, миллионами вещей, здоровьем и так далее и тому подобное. И поэтому Бог, конечно, не виноват. Библия ясно говорит о том, что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Бог в этом не виноват. Естественно, Библия это утверждает. То есть то, что совершил там, сатана, его бунт и все остальное, это его личное решение, в котором Бог не принимал участия. Но как это совместить все вместе, да, уложить в красивую картинку, мы не знаем. Ну, вот так, к сожалению. Вот так. Говорят, Бог везде, он и в аду. Смотря что вы понимаете под адом. Некоторые понимают под адом буквальную картинку там, горящей сковородки, на которой жарятся грешники. А такие люди тоже есть, да? И такие картины тоже есть, где ад — это некое конкретное физическое место, там, условно, да, в мозгах у людей, которое представляет собой горящую сковородку, на которой жарятся грешники. Или там печь, да? Такие картинки тоже рисовали. Но ад точно не так выглядит, совершенно точно. Как он выглядит, мы не знаем. Мы знаем только то, что это место, где люди, которые люди выбрали сами, ну, точно сами, бунтуют против Бога. И это место, где, ну, максимально нехорошо. Как это максимально нехорошо выглядит, мы не знаем до конца. Библия нам тоже рисует разные картины этого самого места. Но самое главное, нужно понимать, что это самое главное, да, самый главный смысл, который вот там вот присутствует, в этом аду, да, условно, или там в гейне огненной, это место, где люди максимально отделены от Бога. Но это не значит, что Бога там нет. Если мы соглашаемся с мыслью, что Бога там нет, значит, уже мы соглашаемся с мыслью, что Бог не вездесущий. А он везде сущий. А значит, он и там тоже есть. Но, тем не менее, это то место, где люди в максимальной... Знаете, можно так это представить. Представьте себе комнату, представьте себе комнату, внутри которой есть еще одна комната из прозрачного материала, там, да, какого-то там, стеклянные стенки, стеклянный куб. И вот в этом кубе находится человек, а вне этого куба находится еще один человек. Они как будто бы, ну, тоже неправильное объяснение на самом деле, они как будто бы вместе, да, они могут видеть друг друга, они могут даже, может, разговаривать друг с другом, наверное, но они никогда не могут коснуться друг друга, потому что их отделяют вот стеклянные стенки. И, наверное, это тоже могло бы быть объяснением того, что представляет собой ад. То есть ты вот есть, Бог есть, но ты себя от него отделил. Ты все, ты один, максимально одинок. Ты не можешь никак с ним не общаться, не соприкасаться, вообще ничего. При этом ты его видишь, он есть перед тобой. И мне кажется, что самое главное мучение в аду, в Гениогене, то, что ты видишь Бога, но ты сам когда-то принял решение с ним не быть. Ты не хочешь с ним быть. Ты и сейчас не хочешь с ним быть, потому что если бы ты захотел... Потому что это твоя гордость, не знаю, а твоя гордость, твое мнение о себе, оно важнее, чем вот то, что там. Не знаю, я, наверное, очень сумбурно объясняю, но Бог в аду, он есть, он вездесущий, но не в том же самом смысле, что он есть вот со мной сейчас. Сегодня, да? Здесь. Ух ты, какие сложные вопросики пошли с самого начала. Я даже, честно говоря, немножко растерялся. Но мы продолжаем с вами читать ваши вопросы, читать. И я сейчас что-нибудь, да, зачитаю обязательно вам. Так, почему вы стали... Ну, я уже отвечал на вопрос. Даже не знаю, стоит ли снова на него отвечать. Уставил пастору. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Это помогает нашей трансляции быть более популярной. И, соответственно, больше вопросов интересных и классных поступает к нам в прямую трансляцию. Друзья, пожалуйста, не молчите. Вот. Не помню, отвечал, но, пожалуй, прочитаю. Кто главный в семье, мужчина или женщина? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос, и постараюсь на него ответить максимально деликатно. Я бы вообще, в принципе, исключил вот этот вопрос. Кто главный? Когда Бог создавал мужчину и женщину, скажем так, да, Бог задумал некую схему, скажем так, да. Он создал, как мы читаем в Библии, первого мужчину, потом женщину. Притом женщину он создал не просто как... Потом, нет, не просто... Не как рабыню мужчины. Не как там, подчиненного мужчине человека. Он создал женщину как помощницу. Или, если мы читаем там с вами оригинальный древнееврейский текст, это слово очень многогранное, многосмысленное, многозначное. И в том числе это означает, он создал женщину как некоего человека, некого персонажа, который имеет свое мнение. То есть Бог создал женщину как человека, имеющего особое, альтернативное мнение о происходящем вокруг. Для того, чтобы мужчина не думал о том, что он самый умный, и его мнение самое правильное, самое верное, но что, возможно, он ошибается, Бог дал ему женщину, которая имеет другое мнение, другую перспективу зрения, другой взгляд на происходящее. Понимаете? И в этом смысле мужчина и женщина абсолютно равны. Но в процессе грехопадения, когда Адам и Ева согрешили, и мы сейчас с вами живем внутри греховного мира, мы его часть, мы его составляем часть греховного мира, к сожалению, у нас происходит там борьба за главенство и за все это, и за статус, скажем так, да? Кто главнее, кто обязан, должен принимать решения и прочее. И поэтому мы воюем. Но тем не менее, Бог внутри этого греховного мира установил некие правила. И это не значит, что кто главнее. Это значит, что у всех разные задачи. Есть Бог, есть мужчина, который отвечает за духовное, скажем так, здоровье семьи. За духовное здоровье семьи. Он священник в семье. Он тот, кто молится, наставляет, назидает в духовном смысле, да, в религиозном смысле. Но и у женщины немалая роль во всей этой картине. Она занимается устройством быта, она занимается устройством, ну, должна, да, там, семьи, она внутренние процессы все регулирует. То есть, если можно назвать мужчину в этом смысле министром иностранных дел, там, да, а женщину министром внутренних дел. Никто из них не главнее. Никто из них не главнее. Они каждый выполняет свою роль. И каждый очень важен и значим в этой картине мира. Но, к сожалению, опять же, из-за нашей греховности, испорченности, то, что мы с вами не очень хорошо понимаем, как этот мир должен быть устроен, скажем так, да, эти роли перепутываются, и мы начинаем воевать. Женщины начинают пытаться быть мужчинами в каком-то смысле, в социальном смысле. Они пытаются отвоевывать положение, которое свойственно мужчине. Зачем? Непонятно. Да? Они пытаются отказываться, не пытаются, они это и делают, они отказываются от своей природы женской, и они пытаются одеться в мужскую одежду и быть успешными в мужском мире. Хотя на самом-то деле они должны быть успешными в своем женском мире. Как мужчины должны быть успешными в своем личном мужском мире, как мужчины. Мы все люди, но мы люди, которые созданы разными, равными, но разными. Равными, но разными. И никто не главнее. Никто не главнее. Ни мужчина, ни женщина. Но у нас просто разные роли, разные задачи перед Богом в этом мире. Вот и все. Если мы это поймем, самое интересное, что проводились исследования, реальные, практические исследования, например, если началось в Норвегии, где там женщинам была предоставлена максимальная свобода в реализации своих всех, там, вообще всех фантазий и возможностей укрепиться, закрепиться и реализоваться в мужском мире, в так условном, да, называемом. Так вот, сначала был всплеск, там, 2-3 года, когда это было сделано, а потом все женщины в итоге, ну, они обратно, они отказались от всего этого и вернулись к своим естественным женским моделям поведения, скажем так, да. И еще раз, в этом нет ничего плохого. Мы не можем рожать, женщины могут. Стоит из этого воевать, спорить и ругаться. Как бы я не хотел родить ребенка, я его никогда в жизни не рожу. Никогда в жизни не рожу. Как бы какая женщина не хотела стать мужчиной, несмотря на вот эти гендерные штучки, да, там, и трансгендерность, все, никакая женщина никогда в жизни генетически не станет мужчиной. Никогда. Никогда. Все, точка. Вот так Бог устроил. И все. И давайте, пожалуйста, может быть, думать не о том, чтобы решать, кто главнее, а думать о том, как мы, вот как я, как мужчина, как я могу максимально реализовать те дары и таланты, которые Бог мне дал. Как я, как женщина, могу реализовать те дары и таланты, которые Бог мне дал. Может быть, об этом стоит подумать? Может, это нам будет счастье приносить? Я считаю, что именно это, по крайней мере. Комментарии. Как пастор, если вы заметите, что член вашей церкви или прихожан не следует чтению священных писаний, какую стратегию вы бы использовали, чтобы справиться? Вау, ничего себе вопросик. Ну, пардон. Моя задача преподавать ясное и четкое библейское учение. Моя задача брать Библию, ее читать, изучать, извлекать из нее ясные и понятные стратегии поведения и их преподавать для того, что Бог от нас от всех хочет. Это моя ответственность. И справляется ли с этой ответственностью член церкви или нет, уже не является моей ответственностью. Это его ответственность. Я могу назидать, наставлять, молиться, учить, разговаривать, общаться. И, к сожалению, в некоторых случаях применять какие-то дисциплинарные меры. Но поскольку церковь поместная, это все-таки некое сообщество людей, у которых есть свои правила, ну, основанные на Писании, да, нормы поведения, нравственности и морали, и какой-то, ну, устав, да, поскольку это так или иначе, это, ну, организация людей, вот, то иногда приходится применять меры дисциплинарные, но совершенно точно я не могу заставлять человека, шантажировать его и прочее. Моя задача — это учить, наставлять и контролировать, регулировать какую-никакую дисциплину в этом сообществе. Вот и все. Максим, вопрос. По каким признакам и как определить, когда будет второе пришествие Христа, как избежать спекуляции на тему? Так в Библии все написано, Максим. В Библии все написано абсолютно ясно и понятно. Никто не может спрогнозировать второе пришествие Иисуса Христа. Каждое поколение находит в своей реальности признаки второго пришествия Иисуса Христа, но в действительности в Библии же ясно написано, да, что Господь придет как тать ночью, то есть как вор, как преступник. Да? Никто его не ожидает. Все спят спокойно. Никто не прям вот завтра он придет, да, или через секунду он появится, да, через день или такого-то числа. Нет. Библия ясно говорит о том, что Господь придет как тать ночью. Неожиданно. Максимально неожиданно. То есть мы будем видеть признаки того, что он придет, но мы не будем точно знать этого срока, этого времени. И вдруг вот раз он и пришел. Но когда он придет, написано в Библии, да, помните там про орлов? Такая интересная аллегория указана, да, что, ну, как бы, где соберется труп, где будет труп, там соберутся орлы. То есть мы точно будем знать. Мы не знаем, когда он придет, но мы точно будем знать, когда он придет. Когда он уже пришел, да, вот он пришел, и все. Это будет настолько самоочевидным фактом для всех, что никто не сможет ничего возразить по этому поводу. И спекуляции на эту тему возникают, ну, я не знаю, почему, если честно, да, я не вижу, я читаю Библию, я не понимаю вообще, почему они возникают. Какие-то люди решили, что они могут там что-то по этому поводу предсказывать. Но Библия нам сама дает основание только одно – ждать, и все. Когда-то он придет. Когда-то. И все, все. А когда, мы не знаем. Бог знает. Да, все, больше ничего. И спекуляции на эту тему, если мы опираемся с вами на Библию, то спекуляции на тему быть вообще по определению не может быть. Никаких, ни одной спекуляции. Опять же, потому что там достаточно все ясно сказано. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Иисуса Христа. Получается, кого-то Бог определил на гнев. Вау. Дмитрий, мне кажется, что немножечко в вашем вопросе нет логики. Вы в одной части фразы пишете, что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Иисуса Христа. Это утверждение, да? Вы утверждаете, что Бог определил нас не на гнев, но на спасение. И тут же вопрос у вас. Получается, кого-то Бог определил на гнев? Эта фраза, она полностью противоречит по логике первому предложению. Но если попытаться ответить на ваш вопрос, есть несколько мнений по этому поводу, скажем так. Есть мое мнение, ну, тоже основанное на Писании, как я надеюсь, но в богословии существует несколько мнений по этому поводу. Есть так называемое симметричное предопределение или двойное предопределение, по-другому, которое утверждает, что Бог одних определил, то есть изначально Бог кого-то назначил быть спасенными, кого-то Бог назначил быть неспасенными. Есть такое, как будто бы для этого мнения есть основания в Библии. Как будто бы. Есть другое мнение, которое называется асимметричное предопределение, которое гласит, что Бог одних определил на спасение, А во-вторых, он просто оставил быть с самими собой. Он их не то чтобы определил на гнев в ад, да, послал изначально. Нет. Он им как бы сказал, живите как хотите. Ну, что-то вроде этого. И у той и другой позиции есть, конечно, плюсы и минусы, безусловно. И с той и с другой позицией можно спорить. Но в целом сегодня даже консервативный реформатский, там, так называемый кальвинистский мир склоняется скорее к асимметричному предопределению, то есть Бог спас людей, ну, кого он спас, да, потому что он хотел их спасти, а те, которые оказались в аду, они оказались в аду, потому что они согрешили. То есть Бог их просто судил по делам. Это так называемое целевое искупление. Не ограниченное, а целевое искупление. Я склоняюсь к этой версии. Еще раз, и у той, и у другой версии есть свои плюсы и свои минусы. Можно поспорить и с той версией. Точно мы не знаем. И все мы находим доводы, апологеты, да, той или иной теории находят доводы и в пользу той, и в пользу той в Священном Писании. И действительно такие доводы есть. Поэтому скорее это дело веры и вкуса. Веры и вкуса. Вот все, что я по этому поводу могу сказать. Дело веры и вкуса. Я склоняюсь, опять же, к асимметричному предопределению. То есть Бог спас кого-то, кого хотел спасти, остальные остались сами собой, и они попадают в ад только потому, что они сами выбрали грех, а не святость. В том числе потому, что, допустим, Бог сказал, что он спас нас не для того, чтобы, не для того, чтобы просто нас спасти, а для того, чтобы мы были святы. Например, довод один, да? И вы можете подойти к любому человеку на улице и сказать, смотри, Бог тебя спасет от ада, да, подарит тебе вечную жизнь, но ты должен при этом делать то-то, 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 то-то и то-то, да, вот 5 миллионов, если бы ты 613 заповедей, да, в Библии существует. И, конечно, большинство людей скажет, да гори я все огнем, да, не буду этого делать, не буду. То есть Бог дал человеку свободу выбора, но человек сам отказался от этой святости. Он не хочет жить так, да? Поэтому то, что он наказан, это справедливо. Вот есть такое мнение. Есть такое мнение. А вы можете выбирать то, что вам угодно. Максим, вопрос. Как можно говорить, что Бог двигается? Если Бог двигается, значит, из точки А нужно перейти в точку Б. Выходит, придя в Б, то в точке А уже нет. Да зачем евангельские христиане утверждают, что Бог якобы двигается? Кто утверждает? Я не утверждаю. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите, если честно, Максим. Ну, то есть серьезно. Что вы имеете вообще? Что вы имеете в виду? Я не понимаю. Я впервые в жизни слышу фразу «Бог двигается». Я никогда в жизни ни в каком контексте ее не встречал, например. Поэтому я не понимаю самой сути вопроса. Извините, пожалуйста. Может быть, вы переформулируете. Но я, тем не менее, пытаюсь вам ответить, да, в другом смысле немножко. Смотрите, есть такое умное слово антропоморфизм, да. Я его очень часто произношу в своих эфирах. Это когда мы Бога наделяем человеческими какими-то атрибутами или характеристиками. Например, мы говорим, что Бог смотрит, да, как будто бы у него есть глаза. Но мы же точно знаем, что Бог не имеет глаз, да, Бог есть дух. Написано в Библии. Мы говорим, что Бог держит нас в своих руках, но мы точно знаем, что Бог не держит нас в своих руках, потому что у него нет рук. Мы говорим о том, что Бог слышит нас, но у него нет ушей. Мы это точно знаем. А еще Библия иногда говорит о Боге как о птице, которая держит нас под крылами своими, да, как вот наседка укрывает своих птенцов своими крылами, да, крылами или крылами. Но это же точно не птица. То есть мы описываем Бога какими-то понятными нам понятиями. Мы пытаемся описать, как Бог действует, используя нам известные понятия. Вот так я скажу, да? Ну вот. И это происходит повсеместно по всей Библии. Но, опять же, я понятия не имею, что вы имеете в виду под фразой «Бог двигается», потому что я впервые в жизни слышу такую штуку. «Бог двигается». Что это означает? Вообще непонятно мне. Осталось у нас 9 минут до конца эфира. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию. Все это очень важно. Почему среди священников нет женщин? Вау. Ну, это не так. Это не совсем так. Если мы говорим о католической церкви, о русской православной церкви, то там, да, нет священников-женщин. Если мы говорим о лютеранской церкви, то это уже не так. Есть ряд лютеранских церквей, которые согласились с рукоположением женщин. Есть ряд англиканских церквей, которые согласились с рукоположением женщин. Если мы говорим о протестантизме вообще в целом, о евангельском христианстве, то очень много церквей, которые рукополагают женщин. Но в целом, почему их там нет и не должно быть, ну, на мой взгляд, не должно быть, потому что у нас есть священное писание Библия, которое нас учит тому, что в целом публичное служение в церкви, оно должно быть мужским. То есть есть одно единственное упоминание о том, что такой очень сомнительный текст, который мы не знаем, как точно трактовать, что была там в новозаветные времена, была семья, которая имела домашнюю церковь, и как будто бы там учили и муж, и жена. Мы имеем один тоже сложный ветхозаветный пример, где лидером религиозным была женщина, Девора, судья Девора. Но уже там мы видим и то, что это ненормально. То есть сама Девора об этом говорит, да, о том, что ее лидерство, женское лидерство, оно на самом-то деле не очень нормально. Не очень нормально. Так вот мы видим мир, скажем так, вот наш, мы видим в Писании, что публичным религиозным лидером может быть только мужчина. Но это, опять же, да, возвращаясь выше, мы говорим о том, кто главный в семье, это не означает, что каким-то образом ущемляются интересы женщины. Я не очень понимаю, почему женщина с этим спорит, а с этим спорит сама женщина, да? Типа, я хочу быть пастором в церкви. Но почему ты не хочешь быть, там, не знаю, шахтером в таком случае, да? Почему ты не хочешь быть литейщиком, не знаю, там, в литейном цехе, отливать какие-то чушки эти металлические? Почему ты не стремишься быть вот там, да? То есть ты хочешь... Это опять же история про то, что женщины пытаются захватить традиционно мужские профессии. Захватить. Они пытаются быть успешными в сугубо мужском мире. Они не пытаются быть успешными в своем мире почему-то, да? Вот, то есть у нее есть цели и задачи. Быть, вот, родить ребенка, например, да, быть хорошей матерью. Нет, они пытаются вступить на мужскую территорию, условно мужскую территорию. Я сейчас вообще, ну, я далеко не шовинист, да, в этом смысле. И там добиться успеха, не пытаясь при этом быть успешной там, где она должна и может быть успешной. Почему вот это все... Странная борьба за равенство в правах превращается в какой-то шапито в фарс. Да? Я хочу быть священником. Но почему ты не хочешь быть, опять же, шахтером? Ну иди туда, в горы. Давай. Ты же хочешь быть равным. Потом, если ты хочешь быть равным с мужчинами, значит, я к тебе могу предъявить такие же требования в плане физическом, как к мужчинам. Да? Но мы, очевидно, знаем, что в среднем, в целом, женщина слабее, чем мужчина. Но это очевидный факт. Слабее, менее выносливые где-то, да? Потому что мы разные. Мы разные. Мужчины и женщины разные. Разные. Надо в голосе вдолбить. Мы разные. Мы не похожи друг на друга. И попытка, опять же, занять чужую территорию, она же прописана же в Библии, да? Там написано, что в результате грехопадения, да? Женщина будет пытаться завоевывать там мужскую, да, территорию, давлять над ним. Это производная греха. Это производная греха. Давайте мы это признаем, что это производная греха, и будем пытаться все-таки... Вот меня создал Бог мужчиной. Давайте я буду пытаться быть мужчиной, женщина пытаться будет быть женщиной. Вот просто женщиной, не мной, мужиком. Ты никогда не сможешь быть мужиком, женщиной. А я не смогу быть женщиной. Никогда. Отрежу я себе все органы там, да, и все прочее. Поменяю свой пол в паспорте, свое имя. Я никогда не буду женщиной. Никогда. И по этой причине, вот, что касается священства, есть Богом установленные правила. Мы так читаем. В Библии так написано. И все. Давайте жить по ним. Попробуем. Может быть, получится что-нибудь хорошее, интересное, классное и красивое. Все-таки, да? В итоге. Бывают ли чудеса? Бывают. И в моей жизни было масса чудес. Да. И, например, один из моих близких товарищей является просто апофеозом, ну, для меня лично. Нет, у меня вообще было много чудес в жизни. Но я обычно вспоминаю два примера в моей жизни. Есть классный друг мой, товарищ, брат, Роман Русаненко. Привет тебе, дорогой друг. Который является воплощением, просто вот он сам является чудом Божьим. У него была серьезная форма туберкулеза. Он пришел, он был зависимым человеком, алко-наркозависимым человеком. И он приехал в один из реп-центров умирать. Но он сказал, что я хочу умереть в постели, а не в подвале. Ну, и он пришел в реп-центр для этого, чтобы сдохнуть. Я извиняюсь, но это его слова, да? Сдохнуть в нормальных условиях. И он не умер. Он восстановился. Сейчас он довольно популярный, известный христианский, скажем, бард, так его назовем. Он путешествует в том числе и по миру, исполняя христианские песни. Он кучу фестивалей хороших музыкальных в своей жизни организовал. Так вот, у него был туберкулез. То есть он, ну, все, у него легкие гнили, там, да, гнили. И была однажды история, когда он захотел окунуться в эти крещенские купания, он решил, ну, почему бы и нет, почему бы не окунуться. А ему жена, его любимая, драгоценная, запретила ему это дело, говоря, у тебя же туберкулез был, ты сейчас окунешься в этот холодный пруд и помрешь там, да? И, типа, если тебе врачи разрешат, я тебе, ну, то окей. И он пошел обследоваться снова, и, что удивительно, у него было серьезное поражение легких, очень сильно, когда он болел туберкулезом. Так вот, его 4 профессора обследовали, 4, потому что у него ничего не нашли. Его начинают вот обследовать, да, просвечивать, а у него легкие, как у ребенка. Как будто он даже не курил никогда в жизни, чистые. Нет ни шрамов, ничего. Все эти ткани перерожденные, там же легкие, ну, перерождаются, да, гниют, и у них там, ну, как шрамы на легких остаются. У него чистые, чистейшие легкие. Вот, пожалуйста, вам чудо. Реально чудо. Был человек больной, стал полностью здоровым. Ну и в моей жизни тоже были чудеса некоторые, но я уже, к сожалению, не успею о них рассказать, потому что наше время подошло к концу. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Бог есть, совершенно точно. И если вы мне напишите в личное сообщение, то я вам убедительно докажу, что он точно есть. Пожалуйста, сделайте это, если у вас есть хоть капелька любопытства по этому поводу. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.